выбор. Закончится эта тема выбора. И мне кажется важным отметить еще одну вещь, про которую я начал говорить до перерыва. Напомню, традиционно принято думать, что мы выбираем свою жизнь. Мы выбираем, с кем дружить. Мы выбираем, кого любить. Мы выбираем переживать те или иные чувства. На этом гордом сознании построена вся западная цивилизация нашего нарциссического века, 20-21. И недаром именно в эту эпоху стали появляться направления терапии, на этом основанные. Ну так или иначе, выбор занимает какое-то очень важное место. Но выбор, когда я выбираю свою жизнь. Такое гордое сознание, которое делает из нас таких уверенных в себе людей. Я полагаю, конечно же, что все эти идеи от нашего хрупкого самоуважения, именно думаю, по этой причине идея смирения является едва ли не маргинальной. Вот, смиряться — это что-то такое, как смиряться с судьбой, ну, что-то такое противное, мерзкое. Иногда мы даже выносим это за пределы способа нашего жить и места жизни, куда эти монастыри, церкви. Но там люди смиряются, а мы-то сильно уверенные в себе, будем смело смотреть в лицо и делать выбор своей жизни. Вот. Мне кажется, это неспроста. Но думаю, что поддержать свое хрупкое, уязвимое самоуважение нужно массой других способов. Я, например, глубоко убежден, что это иллюзия, что мы выбираем жизнь. Я думаю, что она нас выбирает. Ходить нам на терапию или нет, испытывать злость или радость, жизнь нас выбирает, не мы ее. Это очень важная вещь. Она носит, хочу, чтобы вы понимали, сейчас этот мой текст носит не столько миссионерский, сколько методологический характер. Это, правда, принципиальный взгляд на терапию совсем другой. Что же это означает для нас? Итак, власть, главный тезис, принадлежит полю. Помните, я говорил о децентрализации. Она больше не принадлежит, простите за слово децентрализацию, она уже не принадлежит мне или другому человеку, она принадлежит полю. Когда в процессе терапии мы встречаемся с другим человеком, мы начинаем с ним вместе творить некоторое произведение искусства под названием «Жизнь». Конечно же, чаще всего мы говорим, это моя жизнь, а это твоя жизнь. Но только для того, чтобы как-то договариваться друг с другом. На самом деле, все, что с нами происходит, является лишь функцией поля. И выбор также является функцией этого самого поля. Наша собственная витальность, наша собственная помощь, тоже надо взять в кавычки, витальность, удовольствие от жизни, вот как говорят, жить полной грудью, зависит только от того, насколько нам, дальше важно, удастся отдаться тем процессам, которые происходят в поле. Почти как Дао. Читал ты Лао Цзи, Дао Цзи? Похоже, правда?
Уже не надо.
Это очень важная вещь. Очень важно просто отдаться и не мешать полю формировать жизнь вашу. Не мешать. Все остальное получится. Мне кажется, иногда, что процесс терапии напоминает создание произведения искусства. Я приводил уже эту метафору, да? Когда клиент делает мазок, приходит и делает мазок. Вот, а я смотрю на этот мазок, впечатляюсь и тоже делаю мазок. Ну, мазок или там звук создаю какой-то. В зависимости от того, какое произведение искусства. Ну, по поводу живопись. Клиент смотрит на все это и тоже делает мазок. Вот в чем суть диалоговой модели, если коротко. Я смотрю и делаю мазок. И эти мазки могут быть либо красивыми, либо нет. И это ощущение тоже элементарное, оно находится внутри. Это либо красиво, либо нет. Иногда может быть интервенция быть просто такой острой, яркой, гениальной, можно сказать. А смотрите, некрасиво. Понятно, о чем я говорю? Вот так два человека общаются, например. Бывает так, что если суть интервенции терапевта, если интервенция происходит из его сути в этот момент, из его сердца, то, как правило, эта интервенция красива. Оно как будто вписывается в общую ну, картину, и сердце радуется у наблюдателей. И у него тоже, и у клиента тоже. И клиент становится более красивым. А если в этот момент клиент останавливает свою жизнь, перестает быть чувствительным к полю и делает интервенцию, потому что считает нужным ее сделать, происходит что-то вроде. Это может быть ярко, это может быть похоже на что-то важное, значимое, такое шоу некоторое даже. Это может быть и даже какое-то осознание клиента. А смотрите на это, и что-то в сердце подсказывает, что это не так красиво. Вы знаете, как делают дом из камушка, потом круглый, из кирпичей идут круглый камень, бабах, между ними дырки какие-то появляются. Попробуйте спросить в этот момент этого человека, который положил этот камень, который сделал эту интервенцию, была ли она от сердца? Как правило, вы слышите, нет. Она была от тревоги, от попытки остановить жизнь. Мне кажется, что то, что мы делаем в жизни, успешность этого определяется того, насколько мы чувствительны к тем процессам, которые происходят. Творческий процесс также происходит. Ну, например, великие открытия появлялись именно в тот момент, когда появлялся человек, готовый их принять. У Платона была идея, помните, я рассказывал об этом, да, что есть, собственно, надгробный мир идей, ну, где есть истина. Это я говорю про это ночью. Ну, это тоже интересно. Если у Платона, помните, да, есть такой мир, в котором, соответственно, мы живем, и там есть реальные люди, реальные кошки, реальные там пещеры, вот, реальный добрый человек. А это лишь тени вещей, а на самом деле где-то есть мир истинный, где есть доброта, где есть идея кошачьности, не отдельная кошка, а идея кошачьности. Сложно говорить. И все, что мы можем делать, в какой-то момент открыть свое сердце и уловить это. Так вот, мне кажется, что терапия и жизнь в целом заключается в том, чтобы не мешать ей жить в вас. Я говорю про жизнь любую. На самом деле, когда происходит в жизни насилие, ну, с которым мы, конечно же, сталкиваемся в жизни, то в этом смысле это уже избегание способа, уже избегание жизни со стороны того человека, который является этим насильником, например. Да? И в этом смысле, мне кажется, что то, про что я говорю, не является руководством к действию. Ну, типа, что бы вы с вами делали, не сопротивляйтесь. Еще раз повторюсь, мой текст носит методологический характер, а не инструктивный. Это не проповедь. Что подставьте щеку, да? Ну, типа, бьют ее на вас по правой, подставьте левую. Не об этом речь идет. Не о конкретных действиях, которые вы совершаете в жизни. А тем жизненным интенциям, которые появляются. Если у вас в этот момент, это как раз противоречие, если у вас в этот момент появляется телесная интенция дать в зубы, это решение принимает за вас поле. Следуйте ему. Сложность заключается ли в том, когда мы предаем себя в этот момент. Понимаешь, в чем разница? То есть смирение не в том смысле, что мы покорно принимаем насилие со стороны провидения. Не о провидении идет речь, а в том, что мы являемся некоторыми агентами поля, и эти интенции поля мы чувствуем в нашем сердце. Если мы будем честными перед собой, то, в общем, будем здоровыми. Именно поэтому, когда я говорил в первый день, что, собственно, если у вас право ударить женщину, ударить ребенка, есть ли это право? Речь не идет о действии, которое совершается, а есть ли у вас это право и есть ли возможность выбрать это? Если есть возможность выбрать, вы свободны. Если нет, дорогой. Поэтому в этом смысле, если ваша интенция связана с защитой, почему нет? Это прекрасно. Дать кому-нибудь зубы иногда приносит большую радость в жизни. Иногда очень честно. Это разница, да? Это жизнь выбирает нас. Все, что нужно делать, не мешать ей. Помните, я говорил, что есть один человек, есть другой человек, есть там, сколько сейчас, 8 миллиардов, или сколько нашей на этой планете? 6,5. Думаю, там что-то больше. Ну, ладно. Так вот, Например, два человека и контакт, который наступает, что этот контакт больше, чем эти два человека, не в два раза, в миллион раз. И все, что есть в реальности, уже есть в контакте этих двух людей. И оно сильнее нас. Невроза, как бы что-то слово, что все позалоги, но не описывать. Это является, как правило, следствием борьбы против поля. Разные формы борьбы. Например, я думаю, что психоз является способом, помните, говорю, адаптивный вектор переживания, творческий. И в этом смысле невроз, психоз является отчасти отчаянной попыткой реализовать творческий вектор в ситуации жуткой тревоги, когда это невозможно. Но когда мы его удерживаем все время, и он проявляется на фоне жуткой тревоги, потому что страшно проявить свое творчество. И тогда я создаю новую реальность. Это у меня нет романтизма, например, нет безумия. Но что важно понимать, что это такой отчаянный способ вернуться к жизни. Но поскольку он происходит в фоне очень высокой тревоги, то, в общем, это связано скорее отказом от жизни. Поэтому творческий вектор формирует иную реальность. Вот. Поэтому главная задача – просто чувствовать, что происходит исследователь. Не нужно бороться с океаном, он больше. Он больше, он все равно вас поглотит. Все, что нужно делать, это отдаться ему, и тогда можно удержаться даже на самых сильных волнах. Может быть, не на самых сильных, но на волнах. Понятно ли про выбор? И что такое поле в таком приближенном понимании? Хорошо. Я обещал рассказать еще, кажется, о цинизме. О морали. Не путать с маразмом. А? Мораль, этика и цинизм. Маразм, да. Что? Мораль, цинизм, маразм, да? Ага. Итак. Этика. Этика, этика. Они все очень взаимосвязаны. Ну, смотрите, давайте начнем вот еще. Если, значит, посмотреть в любой словарь, вы приберете большой энциклопедический словарь. Слово я не озвучу, у меня, конечно, это где-то записано, но там приятно свежо. Что такое мораль? Мораль – это, соответственно, система каких-то нравственных условий, ценностей, которые принимаются какой-то довольно большой группой людей. Может быть, там, всем человечеством, или какой-то его частью, например, там, западной культуры, или какими-то более маленькими, там, соответственно, культурами внутри страны, или субкультурами, и так далее, и так далее. Но это то, о чем мы договорились. Как это происходит? И мораль – это то, что формирует наше общество, формирует нашу безопасность. То есть это хорошо. Имеет некоторые последствия, но в общем хорошо. Ну, представьте, какое-то время назад, давно-давно, когда люди еще бегали в шкурах, морали не было совсем. Как же она появилась, спросите? Да просто было очень страшно. Ну, потому что любой сосед за кусок мяса мог вам ударить бейсбольной битой по голове. Ну, или тем, что напоминало бейсбольную биту, потому что в бейсбол не играет. В общем, убить вас за кусок мамонтятина. Или, например, кто угодно мог изнасиловать там вашу жену. Или убить там ваших детей. Вот. А могло напасть в другое племя и убить всех. Или, например, у вас могли что-то спереть. Ну, имущество тогда немного было людей, но все равно было жалко, потому что было единство. Последний школ. И ходите в школу, как говорят теперь. В общем, жить было жутко небезопасно, страшно, и выжить было очень трудно. И, кстати, когда есть вот людей, помню, какой-то фильм был такой забавный, но самой страшной карой было отлучение от стада, потому что этот человек умирал просто. И что тогда люди делали? Им приходилось договариваться для того, чтобы не чувствовать больше страха. Ну, в основе морали лежит не только страх, конечно, первоначально это ужас, правда. Вот, дальше страх. Конечно же, некоторые пункты морали были инициированы стыдом, виной. Но вот западная культура, когда появилась, когда я называю западная культура, я так отсчет беру, два отсчета. Один, соответственно, с Древней Греции, а второй с Нагорной проповеди. Вот. чтобы стабилизировать человечество, время от времени нужно было договариваться о некоторых правилах, по которым жить. Ну, Господь Моисею дал скрижали. Вот, а Иисус Христос произнес им нагорную проповедь. И по ходу формирования все большего объема правил, страха, тревоги, ужаса и стыда становилось меньше, потому что теперь понятно, как его избегать. Если я соответствую пунктам морали и правилам, то я могу избежать страха, быть убитым, или быть там, не знаю, убитым, или быть опозоренным, например. Или испытывать очень сильные чувства угрызения совести, вины и так далее. То есть источником морали всегда выступали некоторые базовые, очень ядерные чувства людей, которые договариваются об этом. Мы всегда договариваемся, нет хорошей жизни. Вы заметите, даже в отношениях с другими людьми, если у вас возникает очень напряженный конфликт, очень сильные чувства, что вы делаете? Садитесь за стол переговоров, слушай, давай договоримся. Кто выносит мусор в ведро? Я утрирую немножко, но важно, чтобы вы понимали, что формирование морали всегда инициировано какой-то сильной эмоциональной реакцией, теми самыми чувствами, о которых мы говорим. Если вы откроете тот же большой энциклопедический словарь и прочитаете «Этика», то там будет ссылочка на мораль. «Этика» — одно его определение «Этики» будет «Смотри, мораль». Нужно переворачивать эти странички. И есть второй пункт. Это некоторая философская дисциплина, которая связана с изучением, скорее, вот, я не произнесу это, но дословно, но в статье об этике и морали это можно обнаружить в одном из форумов, но не здесь, не в этих форумах. На сайтах каких-то, которые я говорил, он там может эти статьи обнаружить. Перерыву кому-то говорить, и все. Что это система представлений о нормах нравственности, о их там, ну, вписанности в культуру, о необходимости. То есть эта система, это дисциплина научная, ну, философская. Что такое цинизм? Открываем тот же словарь. Цинизм. Учение киников. Киников. Это была такая секта. Самая, наверное, небольшая секта людей, которые создавали новую философскую систему, основанную на нигилизме, как отрицании существующих в тот момент ценностей. То есть, другими словами, цинизм и этика и мораль, с одной стороны, цинизм, с другой стороны, этика и мораль понимаются как антонимы. Это противоположные вещи. Одно уничтожает другое. Они антагонистичны и борются друг с другом. Все понятно. В этом мире мы с вами живем. Пока все вроде бы хорошо. А потом, значит, однажды, я как-то очень люблю одного известного постмодернистского социолога, Славоя Жижина. Читал кто-нибудь его? Прекрасный философ, социолог. И вот, значит, в одном своем выступлении в музее Фрейда в Вене, он, значит, произнес такой текст, вот, фраза, которая меня тогда сильно зацепила. Он говорит о том, что цинизм, всякая истинная суть цинизма заключается не в нигилизме, не столько в нигилизме, сколько в разоблачении власти, в том числе и власти морали. В разоблачении власти. Он приводит массу примеров, ссылаясь, значит, на действия политиков современных, которые говорят, это же все для людей, для народа. И вот он приводит, что цинизм на самом деле это разоблачение истинной сути мотива. Понятно? Цинизм это разоблачение того, а что на самом деле движет мною в нашем случае, когда мы договариваемся об этих правилах. Другими словами, что цинизм – это способ достучаться до того страха, который заставляет меня соблюдать те или иные нормы. Или дойти до того переживания сильного стыда, которое заставляет меня использовать эти нормы в своей жизни и заставляет использовать окружающих. Цинизм не уничтожает мораль. Он ее деконструирует. Знакомое словечко, да? То есть он раскладывает ее. Есть правила, и есть мотив этого правила. Таким образом, он действительно разрушает как будто бы ценность. Но на самом деле я бы развел здесь два слова очень разных. Одно слово – это деструкция, разрушение, а другое слово, которое появилось в эпоху постмодерна – деконструкция, разложение на части. То есть мы не уничтожаем, мы просто раскладываем на мотив и форму. Я тогда задумался, вот интересно. Дальше, соответственно, встретился с одним прекрасным человеком из рядов гештальт-терапии, его зовут Джак Блесс, директор института в НАСИ, гештальт-института, который по образованию философ и долгое время занимался как раз вопросами этики. И вот когда в каком-то разговоре мы с ним стали говорить об этике, он сказал тогда интересную фразу, что этика должна всегда быть основана на свободе выбора. Так вот, я хочу представить вашему вниманию вот эту современную идею этики. Этика не противоположна морали, а этика основывается на вот том выборе, о котором я говорил 20 минут назад. Другими словами, если я сталкиваюсь с каким-то пунктом морали, то в нем лежит предписание, и в нем лежит мотив. Если я возвращаю себе свое мужество встретиться и с предписанием, и с мотивом. Например, не ударить другого человека. И сильный страх, что меня тоже могут ударить именно этот человек. Может ударить или другие люди меня могут побить. И сильный стыд, потому что как же я смогу себя после этого уважать? Если ударю этого человека, я должен буду столкнуться с сильным стыдом. И сильная вина, тут же присутствующая в одном и том же предписании, может быть присутствует целый коктейль. Чувств. И теперь я остановлюсь, это все совершается при помощи цинизма. И я смотрю, есть предписание, есть стыд, есть вина, есть страх. И запомните еще одну вещь. Предписание всегда появляется только в месте, где есть желание. Другими словами, если бы вы никогда не хотели изменить своему мужу, то страх изменить своего мужа не может появиться. Нет источника его. Если вы никогда не хотели ударить ребенка, а думаю, что Джозеф Рейн все-таки прав. И многие хотят ударить детей время от времени. Вот этих маленьких паразитов, которые портят всю жизнь и сосут ваши соки. Вы уходите с работы, теряете карьеру, муж уходит на сторону, а вы все сидите с детьми. Думаю, что некоторая агрессия вполне здесь может оказаться возможной. Так вот, вместе предписания всегда есть желание. Сначала появляется желание, а потом стоп. И из этого желания, в результате вот тех чувств, про которые мы говорим, они наслаиваются и формируются, соответственно, предписание. Что такое этика? Этика – это потрясающее усложнение жизни людей. Когда теперь я осознаю предписание, желание и все эти чувства, которые лежат в основе мотива. И я чешу репу в этом месте. И вот тот выбор, который я делаю в этот момент, из-за которого, конечно же, в полной мере я буду отвечать через свою жизнь, и является этикой. Другими словами, этика – это непрекращающийся процесс принятия трудных решений. Понятно? И я постоянно нахожусь в этом процессе. И, конечно же, избавиться от этого можно, опять же, вернувшись к морали. Слава Богу, все, больше не нужно париться на эту тему, нельзя. Я помню, когда как-то работал с одной молодой девушкой лет 24, у которой был парень, с которым не было секса. По причинам сурового католического воспитания, очень правильного воспитания. Вот, они всей семьей ходили в церковь, а ну, такая западная часть Беларуси очень верующая, но очень такая католическая, по-настоящему верующая страна. Они ходили в церковь, собственно, она ходила все время, и исповедь у католиков так же есть, правда, да? Так называется исповедь. Ходила на исповедь, и, в общем, вела довольно правильный образ жизни. Вот у нее был молодой человек, с которым она она начала встречаться, и вроде бы с ним как-то все разрулилось. То есть они договорились, что до свадьбы никакого секса. Ну, ему вроде это подходило, или как бы подходило, не имеет значения. Может, он мужественно терпел и передвигался к свадьбе. Вот. Но проблема заключалась в другом, что когда она пришла ко мне, было поводом для ее обращения послужило сильное сексуальное возбуждение, которое она почувствовала в отношении к другим мужчинам. Она пришла в ужасе, она говорит, я не знаю, что делать. Я начала хотеть других мужчин. И она оказалась в очень сложной ситуации. И когда мы стали говорить, то как раз оказали взор и сильного желания, и сильного страха быть отвергнутой своей семьей, и сильного стыда относительно какого-то образа ее. Если она сталкивается с этим возбуждением, то она уже грязна. И мне кажется, что терапия, она все время оказывается в пространстве этих трудных решений. Это то место, где терапевт оказывается рядом, но решение принимает сам агент поля. Извините за такое, ну, слишком академичное название человека. Да, вот когда мы говорим «я осознаю», «я выбираю», в этом смысле действительно выбирает поле, но я являюсь его агентом в этот момент. Да. И жизнь этой девушки сильно усложнилась. Я не знаю, что правильно. Я не знаю, стоит ли ей там жениться пораньше. Стоит ли ей дать реализовать возможность своему сексуальному возбуждению и говорить о нем смело, например, и поговорить с своей парой, например, о возбуждении своему сексуальному. Или стоит его заблокировать вовсе. Это то место, в котором она остается совершенно одинокой. То место, где я там держу руку и говорю с собой, но решение выбор делает только она, только сам агент боя. Вот это и есть этика. И таких решений, если присмотримся к нашей жизни, их очень много. Они случаются каждую минуту. Просто большинство из этих решений мы не принимаем. И мне кажется, в некотором смысле, что психологические, нарушения, что ли, да, вот, с которыми обращаются клиенты, они всегда производны от этих способов отказа от этики. Способ отказаться от принятия решений. Способ не жить. Такой способ убегать от жизни в себе. Вот поэтому вот то, что я подразумеваю под этикой в рамках диалоговой модели, это, еще раз повторюсь, постоянный процесс принятия трудных решений, в которых человек все время оказывается один на один с необходимостью сделать выбор. Понятно, что такое этика? Вот это сливается с тем, о чем мы говорили в первый раз, на первой лекции. Имеете ли вы возможность, можете ли вы принять это решение, есть ли у вас этот выбор? Ударить, украсть, изменить, предать, умереть. Вот тоже такое. Интересная вещь ведь. А имеют ли право ваши близкие умереть? Ваш муж, жена, родители. Имеют ли они право на смерть? А еще страшнее, имеют ли ваши дети право на смерть? Это самый страшный вопрос. А имеют ли ваши клиенты право на смерть? И тогда вы поймете, что выбор у вас есть не везде. Это не значит, что мы должны стремиться к выбору везде. Это не значит, что мы должны позволять нашим детям умереть. Но мы ответственны за принятие решения, от которого мы стараемся избежать. Например, суицид – это плохо, это грех. Все понятно. Теперь это значит, что же в голову такого не может приходить. Не может. И на самом деле в нашей культуре довольно долгое время суицида было значительно меньше, чем в восточной культуре, например. Но все равно их удержать невозможно, правило. И чем сильнее правило, такой хлопок, надгробие, тем сильнее желание, которое лежит в его основе. Чем больше нужно подавлять, тем, соответственно, сильнее проявляется то, что нужно подавлять. Вот. Поэтому в этом смысле выбирайте, жить ли вам этической жизнью и моральной. Моральной проще, этической сложнее. Иногда намного сложнее, но иногда намного интереснее. Но в любом случае этика, в этике больше витальности, больше жизни. Ну и больше, соответственно, страдания. помните, мне никогда не было так больно, я никогда не была счастлива так, как сегодня. Вот она жизнь. Хорошо. Как я закончил, тоже чем-то похоже на проповедь, да? Это хорошая концовка для наших лекций. Прекрасно. Тем более, что уже начало 10-го, 9 часов. Я очень благодарен вам за то, что вы приходили и слушали меня. И мне кажется, что наши встречи для меня лично были тем важнее, чем было больше ваше внимание. И то, что жанр публичных лекций, которым я старался не воспроизводить прочитанное, говорил о том, что лежит последние несколько лет в моем сердце, о том, о чем я думаю последние годы своей жизни и терапии, и о том, что вы слушали, пытаясь как-то к этому относиться, и делали, кажется, это с большим уважением, я вам очень признателен. Есть такой жанр, но останется важным, то, может быть, нам удастся интересоваться друг другом, способом думать, которым есть друг друга и учиться друг от друга. Может быть, то, что я называю жизнью, но только обогатиться от того, что мы окажемся внимательными и интересующимися друг другом. Вот, большое спасибо вам за внимание. Надеюсь, что наша встреча не последняя, и мы обязательно еще где-нибудь с вами увидимся. Может быть, в рамках похожих лекций, может быть, в рамках каких-то других встреч, проектов. Спасибо, до свидания.